Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет «Особое мнение». И сегодня Алексей Венедиктов у нас это мнение высказывает. Алеш, добрый вечер. И сразу давай поговорим о ЕС России, о решении Министерского собрания Европейского Союза возобновить переговоры об общем соглашении с Россией. За исключением одной страны решили единогласно. Что это означает? Прерванное 1 сентября. Напомним всем просто.
Ну, формально абсолютно правильно, потому что формально план Медведева Саркози выполнен. Я вот специально после встречи с людьми посмотрел пункты плана. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Формально он выполнен. Вопросы, главные вопросы о статусе и вопрос о беженцах или перемещенных лицах перенесены в Женеву на переговоры. Они открылись, хоть плохо, но они открылись. И формально исчезла причина, по которой не начинать переговоры. И в этом смысле понятна позиция Евросоюза, который считает, что втягивая Россию в переговоры, там внутри переговорного процесса можно выдвигать дополнительные ограничения.
Четкая позиция была Бернара Кушнера, и потом Саркози тоже ее проартикулировал.
В данном случае у меня даже была такая мысль, что не выполнен план по возвращению беженцев. У меня почему-то в голове застряло, что одним из пунктов плана было возвращение беженцев. Нет, этого нет в шести пунктах плана.
Нет, это план переговоров.
План переговоров женевских, совершенно верно. Но главная проблема переговоров будет не вопрос о беженцах, а вопрос о формате. И уже сейчас обсуждается, каким образом легализовать там Южную Осетию и Абхазию как участников переговоров. Россия говорит, мы не пойдем на переговоры без легализации отдельных официальных депутаций, ну, естественно, Абхазия и Южная Осетия. Тоже говорит так, а не признавшие коллеги по переговорам, российские коллеги, коллеги России, и говорят, что нет, это невозможно, но один из дипломатов мне сказал такую фразу, слушай, говорит, он были не российский дипломат, еще более сложные вещи, когда нужно было за стол переговоров в Осло посадить отдельно палестинцев и отдельно палестинцев Иерусалима, которые, как известно, граждане Израиля. И эти не хотели тех. Мы нашли формат. Слушай, на то и существуют дипломаты, чтобы найти формат. Он будет найден.
Но пока есть определенный такой временный тупик.
А здесь ничего подобного. Если повнимательнее посмотреть, то история следующая. Принято решение дать старт переговорам. 14 числа, послезавтра, встреча Медведева с руководством Евросоюза в Ницце, саммит России и ЕС, Саркози, Бароза и Солана. 18 ноября начинаются переговоры в Женеве. И вот Саркози поставит условия, да, если переговоры 14 числа он скажет, если 18 будут прерваны переговоры, то тогда и переговоры России и ЕС могут последовать за женевскими. Вот какая история. Они специально так поставили европейцы, что сначала саммит, потом начало переговоров.
С другой стороны, Европа, и как сказал это Кушнер, когда его спросили сразу тогда об участии Южной Осетии и Абхазии, ее представители, он сказал, они будут участвовать, но как эксперты только потому, что касается беженцев.
Я могу опровергнуть господина Кушнера, а решение о формате еще не принято.
Ну, а из-за этого был перерыв вот в октябре.
Решение о формате еще не
сейчас
принято.
Не принято.
Потому что между двумя раундами будет саммит.
Как далеко может пойти Россия в компромиссе?
Ну, Россия пойдет в компромиссе, потому что России нужна легализация ее воинских сил на Кавказе. Ей нужно признание законности воинских сил на Кавказе. И для этого она будет делать все для того, чтобы переговоры прошли.
Как далеко могут пойти европейцы? Они идут уже достаточно так благожелательно, скажем.
Не могу тебе сказать. Я думаю, что если в целом говорить о консолидации Европы, то что произошло на грузинском конфликте, имело еще одно последствие, о котором почти никто не говорит. Эти события консолидировали Европейский Союз. Если раньше можно было... Что такое Европейский Союз? С одной стороны Германия, с другой Люксембург. Это что? Это где? И каждый имеет один голос. С одной стороны Эстония, с другой стороны Франция или Великобритания. Это что? Это как это работает? И вдруг стало понятно, что в кризисных условиях это работает. И вдруг стало понятно, что на кавказскую тему Евросоюз заговорил одним голосом. И не важно, что пока это голос Саркози. А с 1 января это будет голос премьер-министра Чехии, а с 1 июля премьер-министр Швеции. И они выражают консолидированную позицию. Кстати, финансовый кризис сделал ровно то же самое. Европа едет практически единым голосом на саммит Вашингтон. А вот грузинский конфликт и финансовый кризис подтолкнули европейское сообщество к политической консолидации. Это очень интересные последствия, ну, политическая... которые еще мы будем расхлебывать.
Консолидация в России, в смысле, будет расхлебывать.
Конечно. Одно дело иметь перед собой то Италию, то Польшу, то Великобританию, то Францию, а иметь Европу, которая по размерам больше, чем Россия.
Не так давно Саркози как раз говорил, убеждая руководителей двух государств Европейского Союза не выбиваться из общего голоса и общего подхода к отношениям с Россией, например. Наоборот, они были резко против, и он говорит, что мы не дадим себя расколоть.
И не дали. И не два государства было, а гораздо больше. Была и Великобритания. И была Великобритания. И была Швеция. И, кстати, была та же Чехия, и была Эстония, и была Латвия. А сейчас осталась только Литва. Но я думаю, что процедура в Европейском Союзе такова, что удастся убедить литовских руководителей лучше разговаривать с Россией, чем не разговаривать с Россией. В диалоге можно чего-то добиться. В отсутствии диалога ничего добиться вообще нельзя.
И последнее, наверное, сейчас на эту тему до перерыва. Как ты расцениваешь заявление МИДа России о том, что Россия ни в коем случае не будет посредником между Цхинвалом, Сухум, мама и Тифлисом.
Россия будет посредником между Цхинвали, Сухуми и Тифлисом, так же, как она является посредником между Приднестровьем и Молдавией, так же, как она является посредником между Абхазией, между Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном. России выгодно быть посредником. Она будет посредником. Хотя об этом, наверное, кричать не будет.
Но отказ. Мы не будем давить на наших партнеров и друзей.
Быть посредником не значит давить. Быть посредником значит получать дивиденды от посреднической миссии.
Проценты.
Проценты.
Алексей Венедиктов, мы продолжим через минуту.
Реклама. Авария – это всегда случайность. Покупка полиса ОСАГО – осознанный выбор.
Оформите ОСАГО в Ресогарантии. Мы гарантируем справедливые выплаты в короткие сроки.
ОСАО «Ресогарантия». С нами надежнее. Телефон в Москве 730-3000.
Легендарный Яр приглашает друзей посетить феерический русский бал. На бокалах шампанского блики свечей рукоплещет артистам.
Легендарный ресторан «Яр». Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе, такое можно видеть только в «Яре».
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Сергей Бунтман ведет эту передачу. Сегодня Алексей Венедиктов, естественно, Владимир Владимирович Познер будет у нас по вторникам. Так что не надо делать далеко идущих выводов из единичных событий. Алеша, здесь ужасно был забавный вопрос такой. Я считаю это паразитизмом на «Эхе Москвы». Человек просит рассказать ему о результатах выборов в штате Аляска. Это можно посмотреть в любом интернете.
Да, но мы окажем срочную медицинскую помощь. Маккейн на Аляске 62, а, соответственно, Обама 36.
Обама 36. Это все штаты наизусть знаешь?
Нет, я специально готовился. Я смотрел вопросы, естественно, и готовился.
Да, но дело в том, что вот неделю назад мы занимались тем, что кликали, тыкали по всем штатам и следили за выборами. Потом мы стали следить за реакциями в разных странах. Реакции в России, в Европе, в Азии, в Латинской Америке, то есть везде. Сейчас можно каким-то образом через неделю суммировать, каким событием уже для мира стало избрание Обамы?
Я не знаю, каким событием для мира стало избрание Обамы, а вот для Америки на внешнем контуре это стало получением громадного кредита доверия. Извините за название передачи.
Да,
кредита доверия.
Реклама передачи. Да,
кредита доверия американцам. Давно я не видел, скажем, на Ближнем Востоке, чтобы шли массовые манифестации под американскими флагами. Да, топтать американские флаги на Ближнем Востоке, да, сжигать, да, но под американскими флагами нет. А в Африке,
где такие,
на Ближнем Востоке были. И в Иордании были такие манифестации. Естественно, в Кении такие манифестации.
Ну, Кения вообще ликовала.
Не надо вообще.
Искусство.
Есть Америка. Есть Америка Буша, которая оттолкнула от себя своей политикой массу союзников и возможных союзников, которые просто ушли от Америки, которые стали занимать противоположную позицию. Сам факт избрания Обамы — это выражение доверия со стороны стран Черной Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки. Кто первый поздравил? Наш друг Чавес. Ахмадинеджад готов встречаться с Обамой. Послушайте, все наши, так сказать, друзья, в кавычках, которым мы там в основном продаем оружие, вспомним Советский Союз, да, и открываем там, я не знаю что, там нефтегазовые заводы, они ринулись туда, прекрасно понимая разницу между Россией и Америкой, разницу между дружбой с Россией и дружбой с Америкой. Сам факт избрания Обамы развернул общественное мнение в этих странах, развернул политическую элиту этих стран, перевернули страницу Буша. Когда я говорю, что нет никакой Америки, а есть администрации, которые меняют друг друга с разной политикой, да, вот это еще раз доказательство этого факта. Люди понимают, эта Америка уходит. Начинается новая Америка. Вспомним главную фразу Обамы в его речи, там не инаугурационная, а только... Начинается новая эра лидерства Америки. И он не так уж и ошибался.
Новая эра лидерства.
Новая
именно,
эра,
да,
лидерства
это вот
Америки.
Это ночная по европейским меркам речь его была сразу после выборов, да?
Да.
Может ли так оказаться, что тот же самый Ахмадинеджад так чувствует тупиковость, в общем-то, политики, которую тоже нужно каким-то образом менять? Скажем, договориться с остальными 5 странами, так более-менее, сгладить свою атомную политику, а мы останемся со своими этими 3 Искандерами в Калининградской области.
Ты знаешь, я думаю, что, насколько я знаю, скажем, я знаю, что 6, включая Россию, очень продуктивно работает по иранской проблеме. Это правда. Это один из тех элементов, когда и российский МИД, и Госдеп, и немцы, да, и французы, и англичане, кого-то я уже забыл, и китайцы, да, работают в унисон. Никому не нужно ядерное оружие у Ирана. Есть пример Каддафи. Когда я говорю о позитивных последствиях иракской войны, а я продолжаю говорить, что иракская война имеет свои позитивные последствия, да, не только, но и позитивные, я имею в виду полное разоружение Каддафи. Потому что разоружение Каддафи, отказ Каддафи от использования оружия массового поражения, впуск всех инспекторов куда угодно, сдача оружия, соглашение выплачивать деньги жертвам Локерби, как мы знаем, да, это следствие иракской войны. Он понял, что он следующий. Да, его напугали. Но что мы видим? Каддафи всюду принимают. Он не только в России гость. Он не только на Украине гость. С ним общаются все мировые лидеры. Он перестал быть парией. Страна стала получать деньги. Люди в стране стали жить лучше. Реально, физически лучше. Простые ливийцы. И вот это важная история. И это важная история. Ну, что касается Ахмадинеджада, я напомню, что скоро президентские выборы в Иране. И у меня нет оснований думать, что Ахмадинеджад будет переизбран. А вот новый лидер с новым американским лидером может об этом говорить.
И вполне может быть поворот.
Я думаю, что он будет так же, как Сирия.
Скажи, пожалуйста, какие есть у тебя просто признаки конкретные какой-то дерадикализации Ирана? Что тебе намекает?
Муниципальные выборы, которые идут, и были общие муниципальные, есть частичные, где, я напомню, что Ахмадинеджад перед тем, как быть избран президентом, был мэром Тегерана, он был избран с огромным перевесом. Так вот, его сторонники на муниципальных выборах теряют места, уходят в минус 20%, то есть ниже 20%.
А может, потому набирают, что нет такой фигуры, как он у них?
Но он их поддерживает, он выступает, и президентская партия, грубо говоря, партия, где лидер президент, проигрывает муниципальные выборы. Проигрывает более так называемым умеренным. Умеренным аяталам, тоже аяталам. Хатами, давайте следить за Хатами. Давайте следить за новым спикером парламента Лариса Джани, который был переговорщиком на этих переговорах. Давайте посмотрим. Люди более умеренные, готовые к переговорам. И с нами, готовые к переговорам. Слушай, я знаю, мне рассказывала масса наших переговорщиков, как с Ираном очень трудно вести переговоры. Что иранцы отказываются от тех слов, которые они, от тех обязательств, которые они взяли на себя накануне.
Да, это невозможно история, ничего зафиксировать.
Это история с Путиным, когда Путин просто приклеился к потолку, еще будучи президентом, когда они с Ахмадинеджадом договорились, где-то на Урале они были, что Путин выходит и говорит, вот мы достигли таких-то соглашений. Помнишь, перенос, переработки на территории России.
Да.
Путин это говорит, Ахмадинеджад возвращается в Иран и говорит, я этого не говорил.
Ну да.
И вот после этого, напомню, следите за этим, был прорыв в переговорах шестерки, была принята резолюция Совбеза о санкциях. Именно после этого. Потому что Путин понял, они его обманули. Ахмадинеджад лично его обманул. И российская дипломатия вместе с дипломатией пяти великих держав одновременно проголосовала за те санкции, которые были введены.
Алексей Венедиктов, вы можете задавать и продолжать задавать вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. СМСки. А вот давай насчет партий, кстати говоря, у которых президент или бывший президент-лидер. Сейчас очень несколько было очень важных решений о продолжении финансирования партий, которые переформируются, но не прекращают свою деятельность. Такие вот очень хитрые и завивистые, я бы сказал, решения насчет партий. Предложения насчет сменяемости руководства, ротации в партии.
Очень интересно, это штука. Вообще не дело государства
вот, мне тоже
влезать в
уставные
деятельности. А что тем не менее? Государство не имеет права. Вот есть некая общественная организация, где люди собираются по политическим взглядам. Цель политической партии – борьба за власть. Почему канцлер Шмидт долгое время мог возглавлять социал-демократическую партию без ограничения сроков? Это пусть съезд партии примет такое решение. Почему это государство должно устанавливать, что в каждой партии... Это вот устанавливалось, когда Хрущев предлагал для единственной партии, тогда я напомню, а давайте руководители не будут больше двух сроков. Было такое по предложению Никиты Сергеевича. Но это было для его партии, для КПСС,
да.
Для единой партии.
И это было в программе партии.
Да, это в уставе.
Да, в уставе.
Это в уставе партии. Пусть в каждой партии в своем уставе это запишет. И избиратели будут решать, да, вот во главе этой партии ты человек 20 лет, ну не будем мы за нее голосовать. А во главе этой партии там 4 года будем, или наоборот.
Нет,
но это не дело государства,
да,
я не понимаю.
Это полное впечатление попытки установления некой государственной какой-то фиктивной системы политической партии.
Нет, Сергей, задача другая. Уничтожить исторических лидеров этой партии. Все, надоел Зюганов, надоел Жириновский. До свидания, ребята. Давайте менять структуру. Вот в чем смысл предложения Кремля.
Меня не впечатлило предложение Кремля увеличить президентский и парламентский срок, потому что это, мне кажется, только следствием всей политики, которая велась в последнее время. А твои ощущения? Потому что процесс уже идет стремительно.
Не, ну там все понятно. Это общий тренд, который возник 8 лет тому назад, уже почти 9, чтобы люди реже приходили на выбор. Нельзя народу доверять выборы руководителей. А если уж необходимо по Конституции, то как можно реже. Вот понимаешь, цифра 6 ничем не обоснована. Вот ничем. Вот просто ничем. Вот в странах восьмерки такой цифры нет, куда мы входим.
Может, да? Этим и обоснованы?
Ну, может быть, да.
Чтобы не походил ни на деголевские 7, ни на американские 4.
Я не готов гадать, не собираюсь гадать. Я просто говорю о том, что это взято с потолка, цифра 6. Вот просто с потолка. Вот просто увеличение. А вообще это очень опасно, потому что это первая поправка Конституции. Вот в Соединенных Штатах Америки первая поправка – это свобода слова, а у нас первая поправка – увеличение президентского срока и уменьшение возможности людей избирать, то есть реже избирать. Ну, вот и вся история.
Что-нибудь меняет возврат к избираемости Совета Федерации?
Это не избираемость Совета Федерации. Совет Федерации может формироваться как угодно. Это такая палата, да. Ну, лучше, конечно, всегда выборы напрямую. Почему опять не доверить народу выбирать? Вот я понимаю, что народ дурак с точки зрения людей, которые это придумывают. Народу нельзя доверить, они выберут не
тех. Почему на последних выборах народ выбирает всех, кого надо?
Нет, но закон,
замечательно.
Да, но законы таковы, что тех, кого не надо, с точки зрения тех, кого надо, они просто не доходят до кабинок до голосования в списках бюллетеней. Поэтому...
Что им помешает не дойти, если будет избираться напрямую Совет Федерации?
Но прямые выборы всегда лучше. Всегда есть... Вот знаешь, у меня был замечательный разговор с одним из лидеров троцкистов, французских. Да, да, да. Вот. И я его спросил, почему ты все время выдвигаешься? Ну, понятно, что ты не соберешь никогда...
Это
там,
на президентский.
На президентский. Да? Ты не соберешь никогда ничего. Ну, там, 1%, 2-3%. Он говорит, задача президентских выборов, говорит, не только конечные выборы, а борьба идей. Я должен объяснить людям, почему мои идеи лучше, чем они. И вот пусть я за мной не большинство, но я имею возможность это объяснять, спорить, соревноваться. И пусть люди выбирают. Значит, я менее убедителен. И вот он выходит, выступает, выступает, выступает. А, значит, выключение людей с разными идеями, кроме фашистских, скажем так, что запрещено Конституцией, из этого процесса, да, означает стагнацию, обеднение. Поэтому 6 лет, 7 лет, ну, 12 сделайте сразу.
Да хоть 106, если пилюлю изобретут, конечно. Ну... Это все равно. Если такие выборы, наоборот, может быть, хоть через 2 недели выбирай нового президента, такие выборы ничего не дадут. То есть система не меняется, но и не ухудшается.
Она ухудшается.
Она ухудшается.
Я еще раз тебе говорю, для того, чтобы люди могли выбирать, должна быть определенная тренировка. А почему очень важна, на мой взгляд, прямая демократия? Люди должны выбирать там, своего депутата, желательно по округу. Можно и по списку, но желательно по округу. Они должны тренироваться в выборах. Они должны тренироваться в том, чтобы сравнивать программы. Я совершенно с изумлением смотрел, как люди на американских выборах слушали двух кандидатов по поводу там, налога на, скажем так. Потому что это их деньги. И они сравнивали, что предлагает Обама, что предлагает Маккейн, а еще Найдер, который в нашем штате зарегистрирован. А вот есть еще один человек, который в нашем штате. Вот это как ударит по моему карману, как это ударит по моему здоровью, как это ударит по образованию моих детей. И люди, тренируясь, изучают это. Если люди не тренируются раз в 6 лет, раз в 10 лет, пришли, опустили бюллетень, под гармонь сплясали, грохнули рюмку, ну так это вот нетренированная страна, это страшная история. Да. Вот тогда возникает Гитлер.
Да, кстати, не будем забывать, когда ссылаются, помнишь, когда все время говорят про деголевские 7 лет, которые были, между этими 7 годами там 583 вида разных других выборов, которые были всегда у Франции.
Я напомню, сейчас во Франции 5.
Да, а сейчас... 5, а выборов стало не меньше.
Была монархия по 30 лет. Давайте вспомним, сколько фараоны царствовали. Чего, что?
Как когда? Бывало, что их и убивали. А давайте мы прервемся на 3 минуты, а потом продолжим программу.
В Москве 19.30. На эхе новости у микрофона Андрей Белькевич. 25 ноября – ориентировочная дата возобновления переговоров по базовому соглашению России и ЕС. Об этом сегодня Интерфаксу сообщил высокопоставленный европейский дипломатический источник. При этом он отметил, что Брюссель не увязывает развитие отношений с Россией и конфликт на Кавказе. Евросоюз занимает в отношении ситуации в Закавказье реалистичную позицию, сказал дипломат. Он также отметил, что возможность вывода российских войск из Ахалгории и Верхнего Кадори будет обсуждаться на предстоящем в Ницце 14 ноября саммите России и ЕС. Тогда же будет определена и окончательная дата возобновления переговоров по соглашению о партнерстве. Военно-морской флот России не намерен отказываться от использования систем пожаротушения «ЛОХ». Об этом заявил помощник главкома ВМФ Игорь Дыгало. По официальной версии, именно несанкционированное включение аварийной системы этого типа привело в субботу к гибели 20 человек во время испытаний атомной подлодки «Нерпа» в Японском море. ВМФ считает, что система «ЛОХ», состоящая на вооружении военного флота, является в настоящее время самой эффективной для предотвращения и тушения пожаров в замкнутом пространстве. Дыгало сказал, что российские разработчики пока не придумали более совершенные системы пожаротушения. Более 10 граждан Украины участвовали в военных действиях в Грузии, и несколько из них были убиты. К таким выводам пришла комиссия Верховной Рады. Ее выводы были обнародованы в Киеве сегодня. Глава комиссии, депутат от партии регионов Валерий Коновалюк, сообщил, что речь идет о неких военных специалистах, однако отказался уточнить их должности и имена. Ранее украинские власти опровергали сообщения об участии граждан этой страны в военных действиях на Кавказе. Верховная Рада Украины не смогла отправить в отставку своего спикера Арсения Яценюка. Участие в голосовании приняли только 108 народных депутатов, при том, что для принятия решения необходимо 228 голосов. Сообщается, что сам Яценюк при этом голосовал за свою отставку и продемонстрировал журналистам уже заполненный бюллетень. В Москве завтра ожидается погода без осадков, температура воздуха ночью плюс 1,3, завтра днем 5-7 тепла. Андрей Белькевич, служба информации, Эхо Москвы.
Здорово, Дим. Ты чем так озабочен?
Привет. Да вот Новый год близится, самый сезон, а я не могу найти денег, чтобы пополнить оборотку.
Ну, понятно же, кризис.
Кризис? О чем это вы? Московский кредитный банк предлагает кредиты под инкассируемую выручку. Заключите с МКБ договор инкассации, и уже через неделю вы сможете воспользоваться кредитом без залога. УАО «Московский кредитный банк». Кредиты на доверии. 777-4888. Сайт mkb.ru.
12 ноября, сразу после полудня, об аренде квартир в Москве и коттеджей в Подмосковье, покупке и продаже квартир, домов и земельных участков расскажет руководитель отделения агентства недвижимости «А недвижимость» Ольга Комарова. Не пропустите, прямой эфир 12 ноября, после полудня.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Алексей Венедиктов высказывает особое мнение. Лена нам пишет, почему нет на сайте «Эхо» полной речи Обамы. Как мне нет? А где же я ее читал?
Кто я знаю?
Полная речь Обамы есть. Лена, о чем вы? Как, по вашему мнению, спрашивает Вадим из Далласа, россияне извлекут какие-нибудь уроки из прошедших в Соединенных Штатах выборов президента?
Нет, выборы – это на Луне, эти выборы. Вы знаете, что они у вас, Вадим из Далласа, не демократичные. Как утверждает наш руководитель Центральной избирательной комиссии, вам до нас еще расти и расти. Это вы должны извлекать уроки из наших выборов, а не наоборот.
И очереди вообще.
И вообще очередь.
Давайте сейчас поговорим о кризисе немножко. У меня такое ощущение, что о нем стали говорить вообще на свете, и у нас меньше. Ну, у нас понятно. Но вообще в быту стали говорить, что привыкли.
Нет,
или что ждем нового витка?
Нет, ну, безусловно, на мой взгляд, я не специалист, но люди адаптируются к сознанию того, что наступило некое затруднение. Я бы назвал так. Вот общаясь с разными людьми, слово «затруднение» оно самое упоминаемое. Но при этом все прекрасно понимают, что специалисты говорят, что 2-3 года у нас будет неважно. У нас кризис с 1998 годом, если сравнивать, и многие помнят его, он был финансовый, очень короткий.
Как да. Говорят, V-образный, да, такой бум-бум.
Да. Финансовый очень короткий. А сейчас он будет экономически и длительный. И вот, знаешь, нельзя говорить о том, что вот там вот есть, на Украине вот есть, в Штатах есть, в Америке Латинской есть, а у нас в Японии есть, а у нас нет. Так не бывает. У нас достаточно прозрачная в этом смысле экономика, я имею в виду связанная с другими странами, поэтому ну, мы его пройдем. Я в этом смысле оптимист. Я думаю, что мы его пройдем, но просто вот, знаешь, меня тронуло, когда Медведев в первый раз выступал, он говорил о производительности труда. Он был абсолютно прав, что у нас люди в сумме получают больше, чем в стране производительности труда, скажем так. И это правда. Значит, кризис приведет к тому, что потребительная стоимость труда, она сравняется с производительностью труда. Но жить будем хуже какое-то время, это правда.
Но не производительность поднимется, а цена труда упадет до производительности.
Ну, это первый скорее. Шаг, конечно. Это первый шаг, конечно.
Ну, кризис кризисом, а здесь ситуация, которую Григорий напоминает нам. Действительно ли будет лучше не пытаться вытаскивать Бахмину? И почему Медведев не реагирует?
Знаете, вы задаете мне странный вопрос. Я подписал письмо с обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Светлану Бахмину. Я считаю, что люди должны продолжать на этом настаивать. Я не вижу никаких причин, по которым нужно отказываться от своей подписи. Я, во всяком случае, так не привык. Светлана Бахмина вот скоро уже совсем родит. И, видимо, родит она в городской больнице, я надеюсь. И, может быть, ваш голос, Григорий, и мой голос был услышан. И именно поэтому она в городской клинике. Да? Хотя бы поэтому. Почему Медведев не реагирует? Я думаю, потому что этот кейс не является кейсом Медведева. Это кейс совсем других людей. И здесь Медведев, хотя как президент, он не ограничен в своих возможностях. Как член команды, а это команда, он ограничен в своих возможностях. Как член корпорации, да, потому что, знаете, как там говорил Воланд, у каждого свои занятия, не надо каждому каждый должен заниматься своим делом, да, да. По своему департаменту, по-моему, что-то такое. Мне кажется, что это людоедское абсолютно отношение к Светлане Бахминой. Вот, она в конечном итоге останется пятном на совести тех, кто это делает. И я думаю, что Дмитрий Анатольевич не раз вспомнит в своей жизни эту историю. Надеюсь, что он вспомнит. Что нормальный человек должен об этом помнить, даже если он президент, который должен помнить о многом.
А как ты думаешь, это просто за пределами внимания или...
Нет, это не за пределами внимания. Нет,
да?
Это не за пределами внимания, это в пределах внимания. Более того, я это знаю, что это в пределах внимания. Более того, в администрации есть человек, который, администрация президента, который поставлен на эту задачу, решение этой задачи. Но известна общая позиция команды, что власть ничего не делает под давлением.
А что значит решение этой задачи? Это что такое?
Решение пиарошной этой задачи. Потому что понятно, что не выпуск Бахминой в мире – это дэмидж для российского президента. И если бы не было финансового кризиса и Кавказской войны, ему бы на каждой пресс-конференции за рубежом задавали бы вопрос, а почему вы в соответствии с законом и своим конституционным правом не милуете конкретно этого человека? И он не может сказать, это не мое дело. Да? Здесь ему, конечно, этот вопрос не зададут. Но и сейчас центр внимания не там, к сожалению. Ну, правда, репортеры задают вопрос про кризис, про отношения ЕС, про отношения с Америкой, про Кавказскую войну, это понятно. Но на самом деле, мне кажется, что этот вопрос не менее важный.
А как ты думаешь, все-таки может решиться этот вопрос?
Не знаю. Я не знаю. Я знаю, что вот история с... Это мутная история, на самом деле, для меня. Значит, когда я подписываю письмо, я это делаю скорее для себя, чем для Бахминой, вообще-то, чтобы вы понимали, да? Вот я это делаю для себя. Вот это правильно. Я считаю, что это правильно. И я поступаю так, как я считаю правильно. Я знаю массу людей, моих знакомых, которые боятся это делать. В основном военнослужащие разные. Да, они многие, они все понимают. Вообще люди все понимают. Люди понимают всю эту историю гораздо лучше, может быть, чем это кажется. Но люди говорят, да, вот, посмотри, как мало военнослужащих среди пола. Они знают, что могут наступить репрессии. Они военные. И они не подписывают, они боятся. И вот для того, чтобы... Да, показать им, что не надо бояться. Да, я не военнослужащий, но я живу в своей стране и тоже подвержен вниманию властей. Я подписываю это письмо для себя. А вот дальше, ну, история мутная с этим заявлением о помиловании, которое до сих пор непонятное. И где это письмо, где это прошение? Другое дело, что, повторяю, и в администрации знают, что этого прошения не обязательно. Что президент имеет право, конституционное право, и Конституционный суд это разъяснил, подписать прошение.
Не дожидаясь многоэтапных комиссий.
Не-не, он имеет право издать указ о помиловании всегда конкретный факт. Когда тут нам рассказывают, пусть всех, это на каждый указ. Президент рассматривает конкретное дело с конкретными обстоятельствами.
Нет, мы говорили о том, что, кстати говоря, подобных случаев не так.
Не имеет значения. Да? Президент там может помиловать. Не имеет, может... Сережа, вот не имеет значения.
Кого
президент
захочет, того и помилует.
Абсолютно. От того, что птички поют. Да. И это его конституционное право. И вот президент это не делает, потому что, на мой взгляд, именно потому, что он член команды, а в свое время команда приняла иное решение по ЮКОСу. Иное. Если бы было прошение о помиловании, если бы оно было бы и дошло до президента, и было бы признание вины, я так понимаю логику властей, это не моя логика, то тогда бы вот она признала вину, ситуация изменилась, они не признавали, теперь она признала вину, и он милует. Но это заявление никуда не доходит, его физически нет в Кремле. Его на вчерашний день, я же слежу за этим, не обязательно совершенно всегда в эфире продать. Я слежу за этим.
Этого заявления, в местный, там,
да,
региональный.
Этого заявления нет ни в местный, ни в региональный. Его нигде в бумажном виде нет. И люди, которые за это отвечают, говорят мне, когда я говорю им, ребята, как не стыдно, ребята, я говорю им просто, ребята, как вам не стыдно, что вы делаете? Говорят, Лёша, у нас нет заявления. У нас нет. Мы хотели бы это спихнуть давно. Да, Господи, этот весь ФСИН мечтает, чтобы Бахмина была свободна. Потому что они выглядят людоедами, понимаешь? Говорит, пусть их заберут, ее заберут у нас. Федеральная служба исполнения. Да. Пусть ее заберут от нас. Ради бога. Не дай бог, что случится. Не дай бог.
А вот ты говоришь о команде. Как ты думаешь, им кажется, что помилование Бахминой, вот такой гуманитарный случай, будет намеком на то, что они поддались и разблокируют всю ситуацию вокруг ЮКОСа?
Сережа, это не гуманитарный случай, это символический случай. Я пытаюсь объяснить, я когда разговариваю с людьми, я пытаюсь войти в их логику. Я могу с ней не соглашаться, но я их слушаю и вхожу в их логику. Это символический случай. Это шаг назад по делу ЮКОСа. Это шаг назад по делу отношения с обществом давления. Да? Да, это так. И это, и в их понимании, в понимании многих, это слабость. Ну так помиловали бы, я им говорю, помиловали бы до того, как поднялась бы компания. Кто вам мешал? Вы же знали, что она беременна. Вы же знали. Она же подавала на УДО. Ну так дали бы ей УДО. Не надо помилования, она имеет право. Верховный суд Мордовии, Сережа, Верховный суд Мордовии отменяет решение нижестоящего суда о том, чтобы не давать ей УДО. И они снова не дают ей УДО. Верховный суд Мордовии рассмотрел это дело. Ребята, вам не надо президента втягивать в это. Не надо никого. Слушайте, имейте совесть. У нас независимый суд. Я говорю, это вы говорите мне. Да, вот мы сидим там вчетвером, и вот вы втроем мне про это говорите. Когда мы только что обсуждали дело Бульбова. Вот только что мы с вами обсуждали дело Бульбова, и как судьям давали команду. А тут Верховный суд сам... Нет, назад. Вот, понимаешь, да, это другая логика. Это логика неправильная. Когда власть подается на давление избирателей, народа, это правильно. И это правильно. И только это правильно.
Неправильно, когда этого панически совершенно боятся.
Это не боязнь. Бояться. Это другая система координат.
Ну, хорошо, назовите это так. Алексей Венедиктов, программа «Особое мнение». Спасибо большое.